Разговоры об искусстве. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами «Разговоры об искусстве». И сегодня мы продолжаем нашу беседу вместе с культурологом, искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о крещении Руси в рамках нашего цикла «Православие и культура». Слушайте продолжение нашей передачи.
Ну, отец Павел Флоренский в свое время, уже в Серебряном веке, прямо накануне вот этого грандиозного неоязыческо-большевистского реванша, он же сказал гениальную вещь. Он сказал, говорит, человечеству достаточно трудно поднять себя до божественного.
Да.
Проще в своем сознании опустить Бога до своего уровня.
Да.
Вот. А вообще это почти цитата из Марк Твена. Знаете, он говорил, никогда не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего идиотского уровня. Вот. Так вот, но тут еще есть одна причина драматическая, почему вообще в России это несколько раз повторялось. Дело в том, что вот мы говорим крещение Руси 988 год. Но крестились два города, Киев и Новгород.
Да.
Смоленск уже крестился через 25 лет. Немножко прикиньте ситуацию, постарайтесь ее осмыслить. То есть столицы крестились, а остальная страна пребывает в блаженном язычестве, понимаете? Просто по тем же причинам, по которой Петр I брил бороды боярам и не брил бороды купцам, к примеру. Mm-hmm. Да, у него просто руки не дошли.
Да.
Так и у Владимира Красносолнышка. Страна не маленькая,
да,
понимаете? Вот. В Европе, кстати, то же самое было. Понимаете, ведь в конце концов Карл Великий, когда крестил саксов в Восточной Германии, у него на это полжизни ушло, почему пришлось с мечом в руке крестить, как Добрыня в Новгороде. Смоленск через 25, дальше смотрим матрицу. Ростов Великий, самый восточный город Киевской Руси, задвинутый черт знает в какие муромские леса. Помните, я там нашел ее в пустынных муромских лесах,
да,
у злого лешего в руках.
Да.
Тогда, это сейчас центральная Россия, а тогда там вообще не было славян.
Да.
Тогда там жили миряне, финское, так сказать, там свое язычество. Это еще через 50 лет. Это уже даже Ярослав Мудрый застал на излете.
Mm-hmm.
А что дальше? А дальше мы увидим, что чем больше страна углубляется на восток, а она, кстати, начала углубляться на восток резко при Владимире Мономахе, ну, Владимир, центральная Россия, Владимир Мономах, а Нижний Новгород, вот где сейчас, так это вообще граница, дальше никакого славянского населения не было, а Нижний Новгород — это 13 век. И там все дальше и дальше крещение. Факт убийственный в Москве. Языческая Велесова роща, где открыто через, чуть ли не через 200 лет после 988 года служили языческие богослужения, она была вырублена по приказу князя Симеона Гордого за 20 лет до Куликовской битвы. И, кстати, буквально через 3 года после этого Великая чума была, которая съела в том числе и князя Симеона. И в Москве открыто говорили, вот прогневили Велес, прогневили языческого бога. В Ростове Великом аналогичная роща была ликвидирована аж при Иване III. Вы так немножко прикиньте, это не Чукотка, это не Сибирь, это не Урал, это Москва, это центр, это к этому времени Владимирская Русь, понимаете, своя собственная цивилизация. То есть прямо под носом у Кремля, у Богоявленского монастыря, понимаете? А, извините, как чистые пруды назывались до 18 века? Поганая лужа.
Поганая лужа.
Да. Почему поганая? Значит, языческая.
Да.
Вот. В 18 веке церковь прошла крестным ходом, осветила,
да,
и стала называться чистые пруды.
Чистые пруды.
Вот. А совершенно четко и недвусмысленно документы свидетельствуют, а сельское население сельское население. Кстати, на Украине называется селяне.
Селяне, да.
А на Руси, в России ведь называются крестьяне. От слова крест.
Крест, да.
То есть само крестьянское население фактически христианское. Но они крестились на подходе к Ивану Грозному. Это вообще 16 век. 16. Это вы отмотаете, это 600 лет. То есть, а про Сибирь вообще молчу. В Сибири было двоеверие, один бог хорошо.
То есть, только символически можно говорить о вот этом акте крещения как о некоем старте.
Инициатива, старт,
как о неком,
конечно,
запуске,
да,
вот этой,
конечно,
огромной,
конечно,
христианской,
конечно,
ракеты, которая,
конечно,
да.
Между прочим, и я, чтобы никто не подумал, что у нас там какая-то особица, в европейском мире, в западноевропейском, в католическом мире, эти же процессы были на периферии, угу, понимаете? Например, с этим же столкнулись испанцы, когда начали, скажем, создавать свою новую цивилизацию там в Латинской Америке. Тот же самый случай, понимаете, но высадились, но привезли священников, скажем, приехал такой знаменитый очень деятель Хуан де ля Крус, угу, буквально Иоанн с крестом, понимаете. Вот, пошел крестить индейцев. Ну, крестил индейцев, они первое время вели себя точно так же, как сибирские народцы. Знаете, время Ермака было: один бог хорошо, а два лучше.
Да, да,
да, мы доберемся до 16 века, я вам расскажу, что протопоп Аввакум на эту тему рассказывал. Да, те же самые реалии, понимаете? И, ну, правда, католики выжигали язычество с гораздо большей жестокостью и последовательностью. Инквизиция, ведь маленькая деталь, создавалась на старте для борьбы с язычеством.
Угу.
Потом переключились на еретиков, а первоначально на язычество. И надо сказать, что там ведь были жуткие формы язычества. Скажем, остатки кельтского язычества, друиды, человеческие жертвоприношения, вся та же практика, что с Перуном, понимаете? Вот, они выжигали жестче. Гораздо. Православие в этом отношении, ну, не то что мягче, православие как-то немножко на это смотрело сквозь пальцы.
Mm-hmm.
Чуточку так, ну, как бы перекантуются там, понемножку, так сказать, все уляжется.
Не все сразу.
Да, не все сразу. Да, католики действовали в этом смысле очень бескомпромиссно, в этом плане. И тем не менее, на периферии, вот в Мексике, например, праздник смерти отмечают. Ведь это праздник, но это, как бы вам сказать, это вот как у нас Масленица осталась. Языческий праздник, его облагородили, убрали из него всю эту порнографию.
Языческую,
там, да,
и оставили его как подготовительной неделе к чему? К Великому,
да,
посту.
Да, совершенно верно. Ну, я не знаю, к чему там подготовительный вариант в мексиканском празднике смерти. Я, может быть, не до конца, как бы, не до такой степени компетентен. Но важно, что те же самые процессы были. Mm-hmm. То есть сперва старт, инициатива, скажем, такое как бы формализованное крещение в некоторых отношениях, а проникновение в эту культуру, оно растягивалось на очень длинный срок. На очень длинный срок. И какие-то элементы язычества уходили в ночную культуру, какие-то просто эстетизировались. Ведь, понимаете, скажем, когда Николай Васильевич Гоголь писал свои повести на украинском материале, там язычество присутствует в качестве не ночной теневой культуры, а вообще некого неотъемлемого такого, ну, грубо, вот ночь перед Рождеством, да, живут в этой диканьке все жители, и живет в этой диканьке местный бес.
Да.
Вот он никакого отношения к врагу рода человеческого не имеет, христианскому. Это веселый языческий божок, там, который как бы санкционирован, то есть, сказать, он сожительствует, знаете, это же очень интересный такой феномен в этом плане. Вот, но в Норвегии те же самые дела.
Не,
там,
ну, а мумитроли, мысль, да, мысль-то у Николая Васильевича, как у православного человека,
естественно,
верующего, просто гениальная, потрясающая. О тех испытаниях перед Рождеством, которые,
конечно,
даются,
конечно,
человеку.
Конечно.
Понимаете?
Да. Не, ну, просто дело в том, что в первых своих повестях, вот «Вечера на хуторе без Ликаньки»,
да,
там вот эта вот как бы языческая нечисть, она довольно безобидна. Но если не считать страшноватые повести, вести «Вечер накануне Ивана Купала»,
угу,
а в «Вие» там уже совсем другое.
Да, да.
Там вы обратите внимание, там не просто страшная нечисть, но она же еще в храм залезает.
Да.
Это, знаете, Гоголь в этом отношении человек.
То есть до какой степени даже и священник, и верующий может лгать самому себе, что вот даже в храм заходят вот эти все.
А я хочу сказать, что в этом отношении я вот сам неоднократно просто по жизни сталкивался, что многие, вот скажем, современные, как бы вот вроде воцерковленные люди, но, видимо, как бы не очень глубоко вошедшие в эту культуру, их Гоголь коробит. Их Гоголь коробит, потому что проще сказать так, как бы, как этот кузнец Вакула перекрестил черта, он перепугался и стал, и стал ручной, понимаете? Да. А принять то, что вся вот эта вот как бы ночная бахтинская культура может до такой степени, так сказать, нанести контрудар, вот, и когда даже крест не спасает, понимаете, когда даже не вот, это очень страшная истина.
Зря же говорят, вера – это внутренняя основа. Конечно. Внутри. Это как притча о мытарях и мытарях и фарисеях, понимаете, можно много и долго ходить, молиться, ставить кучу свечей, уставить, но от этого вера твоя не будет глубже и истинней, понимаете.
Ну, Господи, это достаточно перечитать постановление Вселенских соборов, где святые отцы черным по белому, это прямо вот, знаете, как листовочка для всех современных, так сказать, как бы вроде бы верующих, что обрядоверие не христианство. Черным по белому вообще, что если вы сводите веру к тому, что вот поставите свечку, приложитесь там и так далее, там даже копеечку положите и так далее, это вообще не христианство, это даже не маловерие, это вообще не христианство. Вот. Все это не я сказал, это Иоанн Златоуст сказал, понимаете?
Ну, Дмитрий Владимирович, тогда вот на берегах Днепра у бревенчатых стен Киева произошло это событие, как вы уже сказали, чью историческую значимость для всего славянского мира может быть еще невозможно до конца переоценить и осознать.
Так, а христианство – это процесс.
Это процесс, в том-то и дело. Так вот, о первых зарождениях традиций православной культуры тогда, вот именно в момент крещения, о чем мы здесь можем говорить? Как они стали проявляться, вот эти традиции? Что началось зарождаться?
Вот я еще раз повторяю. Проявление этой культуры, причем проявление в тех совершенно неожиданных и благотворных формах для данной цивилизации, оно произойдет в следующем поколении. При Ярославе Мудром, потому что, вы понимаете, кстати, если мы когда читаем даже летопись, а тем более, если мы начинаем ее сверять, ведь мы обнаруживаем такую, знаете, немножко странноватую картину. Вот произошел акт крещения. Что дальше? При Владимире Красносолнышке. В летописи. А дальше ничего.
В 989 году что дальше было?
А вот в том-то и дело, что летописи, как раз, которые как бы должны были это описать, они нам дальше ничего не сообщают. То есть как бы состоялся акт крещения, Владимир вернул Херсонес, получил принцессу Анну, женился на ней, выгнал несчастную Рагнеду, распустил свой гарем на 1500 девочек, который у него был, то есть как бы очистился от всего этого. Да, послал 6000 человек Василию Болгоробойце, императору Византии, так сказать, помогать ему справляться со своими противниками. То есть мы в летописи что видим? Мы видим реаль-политик.
Да.
Мы видим, что вот как бы очень... Как с языческими духами. Хорошо договорились, просчитали все свои дивиденды, так сказать, византийцы чуть-чуть, так сказать, покряхтели, что приходится, так сказать, очень дорогостоящую невесту отдавать, возможно, не по тому адресу, по которому они хотели. Все, ну, получили пушечное мясо, как говорится. Кстати, Владимир, вы знаете, как договорился? 6000 воинов, и за каждого убитого следующего снова будем присылать. Ну, Василий Болгоробойца отыграл по полной. Побил всех своих мятежников, уничтожил Болгарию, выколол глаза 15 тысячам болгарских пленных, за что его прозвали Болгоробойца. Все, отслужил богослужение в Парфеноне, в храме Богородицы. Все, мир, дружба, фестиваль. А что происходит духовно?
Да.
А духовно мы увидим через 20 лет.
Через 20 лет.
Вот я же говорю, что в этом самый парадокс, что дальше в летописи, вот за перечислением чисто политических, очень эффектных шагов, как бы ничего не происходит. Вот Соловьев, я уже говорю, 6 страниц написал. 6 страниц, так это все как раз про следующую эпоху. Про вот последующая эпоха, я еще раз говорю, я бы очень хотел в следующий раз прямо посвятить ей всю нашу встречу, потому что вот дальше произойдет феноменальная вещь, еще раз подчеркиваю, феноменальная. То есть, если бы она произошла через 100 лет, никакого феномена бы не было. Понимаете, приняли новую веру, понемножечку там как бы переварили, да, да, что-то да. поняли, что-то не очень поняли. Ведь вы знаете, Константин Леонтьев ведь через 1000 лет после крещения Руси, ну 900, угу. тысячелетие России было это от Рюрика.
Да.
Так он ведь сказал страшную вещь, говорит, я думаю, христианство на Руси еще вообще не было заповедано. Это он сказал через 900 лет после крещения, понимаете? Это надо обладать каким-то совершенно страшным каким-то пророческим взглядом, если учитывать, что через 50 лет произойдет то, что произойдет, 17-й
да,
год.
Да, да.
Вот. То есть это нормально, это какие-то процессы, какая-то последовательность. Более того, ведь давайте назовем вещи своими именами, эти процессы могут быть не всегда однолинейными. Можно принять самое правильное учение и исказить его.
Угу.
Может быть, феномен, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», Яшуа Ганоцри, то есть Иисус Христос,
да.
говорит, за мной ходит ученик, что-то пишет, я заглянул и ужаснулся, я такого никогда не говорил. Это ведь тоже вполне возможный вариант.
Да,
вот,
да.
То есть...
Тем паче, да, что трудность да. вообще преподавания православной культуры, в том числе восстановления традиций, заключается в том, что постоянно приходится сталкиваться вот понятиями, стереотипами, заложенными в 70 лет безбожия.
И это... 70 лет безбожия,
да.
и, кстати, в этой языческой теневой культуре.
Да.
А куда деть, например, ведь есть и самый элементарный вариант, если мы через... 600 лет после крещения Руси игумен Сильвестр напишет книгу «Домострой».
Mm-hmm.
Такой самый лучший пример. Духовное лицо писал. Так, обратите внимание. Духовное лицо. Да, и печально знаменитая глава о битье жены. Сильвестр еще гуманист был. Понимаете, я не хочу бросить в него камень, он был для своего времени очень выдающимся человеком, и он искренне заступался, он писал, поленом бить не надо, беременных в живот пинать не надо, глаза вытыкать не надо, это значит, все это цвело и пахло, понимаете, 600 лет считается страна крестьянской. Подставь левую щеку, когда ударили по правой, не убей, где это все, то есть, Правит бал язычества в массе своей, в огромной народной толще, и все носят крестик. Да, и сам Сильвестр что говорит? Плеточкой только. И больно, и страшно, и здорово. Кто не бьет, того Бог не любит. Это что, православная культура? Ведь я для чего это привел? Что невероятно медленно и невероятно зачастую искаженно это шло в каких-то mm-hmm. вещах. Вот мы об этом будем просто говорить отдельно, но ведь сам факт, что, скажем, чудовищная просто субкультура семейного насилия, вот, до Петра I она была во всех сословиях России. Петр I, надо отдать должное, дворянство переформатировал, дворянство. Представить себе Татьяну Ларину, что ее будут бить, так сказать, плеточкой, потому что и больно, и страшно, и здорово, невозможно там, или Наташу Ростову, непоротое поколение. А в сельской-то местности, извините, до 20 века это все цвело и пахло, понимаете? Вот, достаточно перечитать там, не знаю, Горького, Шолохова, там я уже не говорю про все остальное, там, про Некрасова уже вообще не молчу. Вот, ведь и все считали себя христианами. В этом я просто хочу сказать, что это вот к вопросу, это не традиции безбожия, безбожие я вообще молчу, это трагический эпизод нашей истории,
да.
но это традиции превратного понимания или неглубокого понимания. Это вот то, что Флоренский говорил, проще опустить до себя, понимаете?
Петрович, может быть, все это потому, что, ну, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба,
конечно,
понимаете,
конечно.
Потому что с духовного понимания.
Конечно. Так мы ведь это видим даже, извините, на
да.
страницах Евангелия.
Конечно.
Вы же помните классический эпизод, Христос накормил толпу 5 хлебами и 2 рыбами,
да.
и всем захотелось продолжение банкета. Говорит, дай нам еще хлеба.
Да.
А он говорит, я хлеб жизни.
Жизни,
так
да.
ведь полтолпы от него ушло.
Да.
Наелись, нажрались,
да.
так сказать, а когда узнали, что продолжения банкета не будет, и вместо продолжения банкета надо о чем-то думать и как-то себя менять, проще развернуться и уйти.
Безусловно, потому что природа наша, она, мы знаем, уже греховна, да, после изгнания Адама и Евы из рая в соответствии с библейским писанием. Поэтому, поэтому вот это мы живем в вечной борьбе. И, может быть, это и есть.
Но, видите, я еще раз хочу сказать, что мы об этом уже говорили, но христианство, настоящее христианство, предполагает не просто акт крещения, а предполагает всю жизнь, как бы, знаете, у Бродского на эту тему есть очень хорошее стихотворение, что говорит, креститься – это хорошо, а вот нести свой крест дальше
–
И не у всех получается. Понимаете, у него есть у него есть гениальное стихотворение про разрушение единственной греческой церкви в Ленинграде. Была одна единственная греческая церковь, она напротив Московского вокзала находилась, потом ее вот в 60-е годы верующих нет. Ну, видите, она для греков. Всех греков сослали в ГУЛАГ. Ходить некуда, некому. Зачем решили ее сломать. И вот он об этом пишет, говорит, что... Это Греция, это Византия, которая дала крещение. Вот. Но вот крест нести оказалось некому в данном случае. Да. И это не только к грекам относится, понимаете? Вот. Креститься очень хорошо, так сказать, постоять в Киеве, там,
мы
в Днепре.
Знаем, сам акт крещения, да, в культурном понимании, да не только, а в божественном, духовном понимании, это, конечно же, отказ от кого? От самого главного, от лукавого. Отказ. Нельзя, идет акт погружения. Да. Что такое крещение? А крещение, вот оно проходило, вот если мы говорим о крещении Руси, на водах Днепра, то есть какая ритуальность какая-то соблюдалась тогда? Омовение в воде.
Коллективная купель.
Коллективная купель.
Да, нет, здесь
чисто в ритуальном плане.
В ритуальном плане здесь никаких вопросов не было, хотя бы потому, что всю ритуальную сторону проводили греческие священники.
Греческие священники.
Здесь никакой самодеятельности не было, но мы же ведь
с вами... подражание в том плане, оно так и было, в водах Иордана,
конечно,
да, то есть как
конечно.
Господь Иисус...
Так это везде было, знаете, Литва крестилась на грубо на 300 лет позднее, Киевской Руси, там было то же самое, скажем, крестили литовцев, точно так же всех загоняли в воды Немана, точно так же коллективное крещение, и также король Ягайло, так сказать, сам первый, ну, полная калька. Кстати, а Ягайло прекрасно знал о том, как это происходило в Киеве, и он как бы, только Ягайло одну вещь сделал, которую не додумался Владимир Красносолнышко, он ездил по стране и рассказывал населению символ веры. Вот в данном случае он одно ноу-хау очень хорошее вел, да. Но это знаете, о чем говорит? Ягайло просто, наверное, это лучше знал. Потому что у Ягайло все-таки, у литовских князей матери были все крещенные. Понимаете? И у Ягайло, и у его отца Ольгерда Гедиминовича, у них у всех были матери...
Ну да, у Владимира Красносолнышка была кардинально другая.
Кардинально, да. И он, скорее всего, был просто не в состоянии даже, может быть, сформулировать эти понятия. Да. Понимаете? В том-то и про как бы ядовитость момента, что он принимает... Но это мне, знаете, что напоминает, как Вознесенский написал про Хрущева: «Тюрьмы раскрывши, сам раб еще». Понимаете? В данном случае Владимир Красносолнышко совершает величайший переворот в истории, может быть, даже до конца неосознаваемый, насколько величайший переворот, духовно он сам еще в прошлом. Понимаете? Вот, и он не может не быть в прошлом, ему самому надо учиться, понимаете, этому. Вот, и дай бог, если он до смерти успел этому научиться. Это нисколько не противоречит тому, что он совершил этот акт, и что его потом причислят к лику равноапостольных и так далее, понимаете? Вот. Но символ веры проповедовать он был не в состоянии, в отличие от короля Ягайло.
Действительно, правильно вы сказали, что быть верующим – это постоянный долгий процесс.
Естественно.
И доказывать себе прежде всего, что я верующий, я православный – это каждодневный труд.
Каждодневный труд. Так дело в том, вообще, это одна из самых грандиозных заблуждений, которые вообще существуют. Между прочим, уж коли об этом заговорили, вы знаете, самое ужасное как бы самопризнание, которое прозвучало в постсоветской России. Ведь вы знаете, сейчас как бы религиозный ренессанс, чуть ли не 80% населения позиционирует себя как православные, но прозвучала фраза, она речь шла про советское прошлое, прозвучала фраза через газету, прозвучала как бы одобренная социально, нам каяться не в чем. Вы понимаете, если даже оставить в стороне, о чем там шла речь, о каких-то там политических преступлениях, если человек православный или вообще христианин, не только православный, а любой направленности христианин скажет, каяться не в чем, снимай с себя крест и клади на стол.
Да, вот это однозначно. Как тут? Нет.
Все. Отказ от покаяния для христианина равен расхристианизации.
Да. То есть, насколько гордыня берет верх?
Ну,
да?
Я напомню, знаете, тоже...
Матерь всех грехов.
Язвительная особенность, когда герой романа Плаха, Авди Калистратов, помните, наверное, он требовал что от любого грешника? Он говорит, для начала покаяться.
Покаяться.
Для начала. То есть, дальше еще предстоит какой-то путь, но для начала покаяться. А знаете, в чем самый язвительный момент? Что роман написал мусульманин. Ну, Чингис Айтматов, понимаете, он, я не знаю, уверен он в какого-либо бога, но он принадлежал по происхождению к исламской традиции. Вот. Это очень интересный факт, но он почувствовал самую сердцевину, что человек именно для начала покаяться. То есть, да, если покаялся, дальше еще предстоит там длинный
путь. Это доказывает только одно, на мой взгляд, что духовность – это начало всех начал.
Естественно.
Это начало всех начал. Неважно, в какой вере ты принадлежишь, какой религии и так далее, но духовное отличает
конечно,
и становит, дает быть культурным человеку во все времена.
Да. И вот применительно к крещению Руси это как раз показывает самый драматический момент, потому что крещение, еще раз говорю, его только так и можно воспринимать, как великий, ослепительный, но старт.
Старт, да.
А вся следующая история нашей цивилизации, нашей культуры, нашей страны, нашего народа, это вот крестный путь, если хотите. Причем путь далеко не всегда последовательный, потому что вот мы дальше будем наши встречи, я надеюсь, проводить, и мы увидим, до какой степени иногда это возникали какие-то, как Гумилев, знаете, Лев Николаевич, у него было выражение «зигзаг истории». Но мне в следующий раз как раз очень хочется поговорить об эпохе Ярослава Мудрого, потому что в этом отношении как раз, в плане именно выхода из прагматики какой-то политической в духовную область, это едва ли не самый интересный эпизод нашей средневековой истории.
Ну что ж, вот на этой развилке мы сегодня закончим, а скорее, более точнее, мы сегодня, конечно же, говорили вот об этом акте крещения. То есть мы крестились, и родилась восточнославянская православная цивилизация, восточнославянский большой мир, который дальше стал жить, развиваться.
Да, и которому предстояло...
Которому было очень трудно, да, безусловно, со всеми препятствиями, искушениями, испытаниями. Но вот об этом мы будем говорить дальше, в наших следующих передачах, в наших следующих встречах. И я напомню, что вот этот наш цикл «Православие и культура» мы ведем вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну и до следующей встречи.
С Богом.
Разговоры об искусстве.